говорит Радио Свобода. Почему теперь уже бывший полицейский Виталий Максидов отказался считать себя потерпевшим от действий Самариддина Раджабова, обвиняемого по так называемому московскому делу?
Я действительно горд тем, что я ни разу не доставал палку, ни разу не применял какую-то физическую силу против людей.
Михаил Федотов об успехах и неудачах своей работы председателем Совета по правам человека при президенте России.
Правозащитная организация, она защищает права людей, но она не принимает решения политические, она не принимает законы.
Исполнилось 120 лет со дня рождения Надежды Мандельштам.
Надежда всегда была. Меня зовут Надеждой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 октября. Теперь уже бывший полицейский Виталий Максидов, который, как сообщалось ранее, якобы пострадал от брошенной обвиняемым по так называемому московскому делу о массовых беспорядках Самариддином Раджабовым пластиковой бутылки, отказался признать себя потерпевшим по этому делу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Карине Меркурьевой Виталий Максидов рассказал о причинах такого решения и о работе на протестной акции в Москве 27 июля 2019 года.
Изначально мне сказали, что я буду свидетелем, хотя я сказал, что я абсолютно ничего не видел, так и было, что я только на видео видел, что откуда она летит и куда. В протоколах я также указал, что не видел, кто бросал, куда попал, в кого попало, хотя следствие утверждало, что попало лейтенанта Линника, который находился спереди меня, но я не видел этого. И на этом мои показания свидетельские закончились. Суть была в том, что я не видел, кто кидал и в кого попало, вот и все. По-моему, через месяц, что ли, недавно со мной связались и сказали, что я потерпевший. Меня это очень сильно удивило, опять же, как они переквалифицировали это все. Но меня вызвали на допрос. В тот момент я уже не находился в Москве, мне пришлось ехать из дому. И я давал показания по поводу того, что я не признаю себя ни в коем случае потерпевшим. На тот момент я уже не являлся сотрудником МВД. Я написал заявление 19 июля, насколько я не ошибаюсь. А все это произошло уже 27-го. То есть на момент митинга я уже отрабатывал свое. А в МВД перед увольнением нужно отрабатывать 30 дней, а не 14, как в гражданской сфере. Поэтому я уже увольнялся до всего этого. И когда меня уже признали потерпевшим, меня уже давно было уволено. Это там указание, там пить посильнее, все это в этом роде, такого не было. Да, я не хотел в этом участвовать, я это не скрываю. Но опять же, по своим личным причинам, которые идут порознь с нашим направлением работы и моими убеждениями. Но, опять-таки, это была служба, я не мог не выйти и все такое. Это все началось. Мы приехали на службу где-то в 8 утра. Где-то, я уже не вспомню, это уже было, по-моему, 2 месяца назад, 3. Выдвинулись там около Большого театра, по-моему, стояли. Потом нам сказали выдвинуться на Тверскую. То есть это все в протоколе есть, в открытом доступе. Mm-hmm. Ну и там все началось, чтобы людей не пропускать, парикетировать и начать уже потихонечку людей разводить. Скажем так, от места сбора от мэрии. Как же я себя вел на митинге? Ну, я действительно горд тем, что я ни разу не доставал палку, ни разу не применял какую-то физическую силу против людей. И если посмотрите все камеры, ни на одной из камер не будет то, как я кого-то там бью или кого-то там швыряю и так далее. Но опять-таки мне нужно было находиться на службе. Без этого никак.
С теперь уже бывшим полицейским Виталием Максидовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Карина Меркурьева. Вы слушаете «Радио Свобода». 8 дней назад председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, возглавлявший эту структуру в течение 9 лет, указом президента России был отправлен в отставку. Кроме того, из состава СПЧ были исключены активные члены Совета, в частности, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман и профессор высшей школы экономики Илья Шаблинский, а также глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. О том, что, на его взгляд, удалось и что не удалось сделать на посту председателя Совета по правам человека при президенте России, Михаил Федотов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Скажите, вас уволили формально из-за достижения предельного возраста членов?
Да, конечно.
Как это было обставлено? Сухое спасибо или горячие аплодисменты?
Нет, никаких. Горячие аплодисменты были, но уже не со стороны моих коллег по администрации президента, потому что там все достаточно сухо, официально. Но не могу сказать, что меня просто вызвали и сказали: так, Михаил Александрович, с завтрашнего дня вы уволены. Нет, такого не
было. Но вам было неприятно?
Ну, я понимал, что это в любой момент может быть, потому что 70 лет, да, это действительно предельный возраст для пребывания на государственной службе. Могут быть исключения, могут.
Но вы сами почувствовали, они благодарны вам за работу или даже доброго слова не сказали?
Нет, почему? Нет, разговор шел абсолютно в самых таких добрых словах и добрых пожеланиях. И мне было сказано: Михаил Александрович, вы собираетесь сделать кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, мы готовы вам помочь. Я сказал: спасибо, я надеюсь, что я справлюсь, но спасибо, если помогут.
Но осадок остался у вас или нет? Или вы с чистой совестью вышли, выполнив свою миссию?
Ну, я действительно считаю, что я выполнил свою миссию. Я 9 лет возглавлял совет. 9 лет. Такого еще никто не делал. Потому что Александра Панфилова возглавляла совет 8 лет, а я на год больше. И спросите ее, насколько это тяжелая работа, она вам скажет. Это очень тяжелая работа.
Но, вы знаете, ваши оппоненты и критики скажут, что за эти 9 лет количество политзаключенных в стране, в России увеличилось. Это первое. Во-вторых, появилось понятие «иностранный агент» и «закон», принятый по этому поводу. Так что 9 лет – это обиды и поражения, если слушать оппонентов ваших, или это успех?
И поражение тоже.
Давайте о поражении.
И поражение тоже, потому что, да, вы говорите, закон об иностранных агентах, да, это плохой закон, но, может быть, вы скажете, что СПЧ поддерживал этот закон? Это не так.
Нет, я так не скажу.
С первой минуты, как только появилась эта идея этого закона,
почему
вы выступили категорически против.
Почему проиграли вы?
Потому что правозащитная организация, она защищает права людей, но она не принимает решения политические. Она не принимает законы. Мы не можем принимать законы. Мы можем заявить свое мнение. Мы можем сказать, что вот мы считаем, что это хорошо, а это плохо. Мы можем дать свои предложения. Вообще у совета только два права. Просить и советовать. Больше ничего. Мы никого не сажаем и не освобождаем. Мы можем просить о том, чтобы кого-то освободили. Мы можем просить кого-то помиловать. Мы можем просить внести какие-то поправки.
Но именно за эти 9 лет с правами человека возникло еще больше проблем. Количество политзаключенных резко увеличилось. Почему?
Да, но одновременно с этим удалось решить многие другие проблемы в сфере прав человека.
Например?
Ну, например, удалось принять закон об основах общественного контроля в Российской Федерации. Это сделал Совет. Это не кто-нибудь сделал. Он не с неба к нам прилетел. Все те поправки, которых мы добились в законодательстве об иностранных агентах и в законодательстве, и в практике применения, это дело рук Совета.
Вы сами говорили в одном из интервью, что те поправки, которые были приняты к закону об иностранном агенте, несущественны.
Нет, я бы не сказал, что они несущественны. Это, там были сначала поправки существенные, потом были несущественные, потом была очень существенная поправка, которая дала расширительное толкование понятия политической деятельности. И политической деятельностью стало все, кроме сна. Но одновременно с этим мы сумели добиться того, что практика применения этого закона изменилась. Она постепенно приближается к той практике, которая была с самого начала, когда в год в реестр включалась 1-2 организации. Причем, давайте смотреть правде в глаза, есть организации, которые сами подают заявление о том, что хотят быть включенными в этот реестр.
Почему именно при вас количество политзаключенных стало больше? Где были ваши промахи и упущения, что эта цифра растет год от года?
Еще раз, мы можем просить и советовать. Мы просили и советовали. Нас не услышали. Нас не услышали, что мы можем сделать, если нас не слышат. Мы можем снова и снова повторять свои советы и рекомендации. Безусловно, что мы и делали. Всегда опираясь на закон. Мы всегда действовали исключительно в правовом поле и исключительно с правозащитных позиций.
Скажите, а с кем вы говорили? Вы говорили, что вам, ну, какие-то сказали слова благодарности, как вы утверждаете, и с прицелом на то, что вам помогут создать кафедру ЮНЕСКО при Высшей школе экономики. Ну, кто с вами беседовал? Вы можете говорить, что кто из кремлевских чиновников?
Ну, конечно. Мы беседовали с Сергеем Леонидовичем Кириенко. Он мне об этом сказал, об этом решении. И я с этим решением, естественно, согласился. Тем более, что действительно есть формальный повод достижения 70-летнего возраста. И есть еще одно. То, о чем я сам думал. Нельзя пересиживать на такой должности. Начинается выгорание. И я в одном из своих интервью привел такой пример. В августе месяце у нас было выездное заседание в Ханты-Мансийском автономном округе. Мы проводили в трех городах одновременно, начали в 7 часов вечера, проводили прием граждан. В Ханты-Мансийске мои коллеги закончили в 2 часа ночи, в Нижневартовске в 4 часа утра, а в Сургуте, где я принимал граждан, мы закончили в половине 6 утра, а начали в 7 вечера. Это тяжело. И где-то в районе 5 часов утра, разговаривая с одним из последних посетителей, я заметил, что я начинаю этим посетителям немножко подхамливать. Я себя остановил, я себя зажал, как только мог. Потому что я не могу говорить, я ни в коем случае не хамил, нет. Но я почувствовал, что в моих вопросах была уже какая-то колкость, была какая-то жесткость. Они были колючие, они были неприязненные. Я чувствовал, что мне эти посетители уже неприятны, что они вызывают у меня раздражение. А это абсолютно недопустимо на той должности, которую я тогда занимал.
Если бы господин Кириенко попросил бы вас остаться на год-два, вы бы согласились?
Я бы согласился, но чувствовал бы все равно, что мне нужна перезагрузка.
С бывшим председателем Совета по правам человека при президенте России Михаилом Федотовым беседовал наш корреспондент Мумин Шакиров. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Екатеринбурге прошли пикеты с требованием прекратить давление на фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сотрудников, счета которых арестовываются, а в офисах и квартирах проводятся обыски. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Антона Гуськова.
Сотрудники и волонтеры штаба Навального вышли с одиночными пикетами ко всем станциям метро Екатеринбурга. Их всего 8. Они призывают остановить политические репрессии в целом, но не скрывают, что главная причина их протеста – давление на фонд борьбы с коррупцией. В Екатеринбурге, как и в других регионах, прошли обыски в штабе команды Навального и у сотрудников. Утром 12 сентября силовики выломали дверь в офисе, заклеили камеру наблюдения, вывезли все документы и 2 ноутбука, спрятанные в креслах-мешках. Одновременно нагрянули домой к сотрудникам, в том числе к бывшим.
Тоже посмотрели все, особо тут ничего интересного не нашли. Посмотрели, что висит под халатами, в шкафу все обыскали. То есть у нас тут какие-то бумаги лежат, они все их просмотрели. Тут все просмотрели, в коробку залезли. Потом зашли в гостиную и увидели вот там на подоконнике ноутбук.
Полина Грейсман никогда не работала в ФБК и уже 2 года не является сотрудником штаба Навального. Тем не менее, ее квартиру тоже обыскали, изъяли смартфон и ноутбук. Смысл своих действий оперативники пояснили крайне скупо.
Распоряжение, они сами сказали, нам пришло из Москвы, мы ничего не знаем, мы ищем, устройство, и все. Ну, либо, наверное, деньги в очень крупных размерах, но денег они не нашли ни в крупных, ни в каких размерах. Вот, то есть, формально, технику забрали. И зачем на самом деле это все нужно, я не знаю.
Обысками и допросами дело не ограничилось. У 4 человек в Екатеринбурге арестовали личные счета в рамках дела ФБК. Как и у московских фигурантов, на счета уральцев наложили обременение. Проще говоря, повесили долг в 75 миллионов рублей. Именно такую сумму, по мнению следствия, незаконно отмыли в фонде борьбы с коррупцией. Виктория Райх 24 октября обнаружила, что является самым крупным должником в России.
Если на Тинькове был долг минус 75 миллионов, привычная цифра, то на Альфе было, по-моему, 100 миллиардов, там были просто девятки в ряд. И вот это было уже гораздо интереснее.
Арест счетов, обыски и допросы не остановили работу сторонников Навального в Екатеринбурге. Пикеты возле метро – один из способов показать это. Будет ли продолжен уральский метропикет, его участники не говорят. Активность протестов в Екатеринбурге будет напрямую зависеть от действий силовиков в московском деле. Антон Гуськов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Грузии идет расследование самой масштабной за всю историю страны кибератаки на сетевую инфраструктуру. Атаке подверглись, в частности, тысячи сайтов грузинских хостинг-провайдеров, в том числе правительственные сайты неправительственных общественных организаций и частных компаний. Полностью восстановить сетевую инфраструктуру Грузии удалось лишь через сутки после атаки. Грузинские эксперты считают, что расследование может продлиться несколько месяцев. При этом многие указывают на схожесть нынешней атаки с атакой 2008 года, когда во время пятидневной войны России с Грузией неизвестные вывели из строя киберинфраструктуру грузинского правительства и крупнейших частных банков. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
28 октября сразу на нескольких тысяч сайтов в Грузии появилось фото экс-президента Михаила Саакашвили с надписью «I'll be back» – «Я вернусь». Атака оказалась столь масштабной и мощной, что, например, проправительственная телекомпания «Имеди» была вынуждена приостановить вещание на целых 40 минут. Затем телекомпания сообщила, что компьютеры уничтожены кибернападением неизвестных. Крупнейший грузинский хостинг-провайдер ProService сумел восстановить работу на 50% только через 12 часов и полностью лишь через сутки. Сам Михаил Саакашвили поспешил отмежеваться от произошедшего, заявив в ходе прямого включения по Skype, что его имя используют в виртуальном пространстве, но он, цитата, «вернет Грузию из виртуального пространства в мир реальный». МВД возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – проникновение в чужой компьютер и покушение на компьютерные системы и компьютерные данные. Обе статьи предусматривают в качестве санкции по 5 лет лишения свободы. Министерство внутренних дел после консультации с иностранными специалистами сообщает, что с большой вероятностью беспрецедентная по масштабу кибератака была осуществлена с территории другого государства. Какое именно государство при этом имеется в виду, пока не говорится, но многие помнят, как во время пятидневной войны 2008 года параллельно с ракетно-бомбовыми ударами российской авиации по объектам на территории Грузии зависли десятки сайтов крупнейших грузинских коммерческих банков. Это привело к панике, а ведь, казалось бы, они имели высшую степень защищенности. О последней кибератаке с «Радио Свобода» беседует учредитель Грузинской академии кибербезопасности Ладос Ванадзе.
Я сказал бы, это была очень массивная атака. Очень масштабная атака. Можно сравнить с атакой 2008 года, августа, когда была атакована грузинская инфраструктура. То есть это была очень масштабная атака. То есть это была уже внешняя атака. То есть или там вовлечены внешние силы. Откуда пошла атака, это уже дело расследование, но уже есть доводы, то что атака прошла через Россию. То есть не через Россию, а с России. То есть, по моему экспертным данным, я могу сказать, что, может быть, проверяли уязвимость у нас критического инфраструктуры Грузии. То есть, где слабые места, где можно атаковать. Это одно. И второе, может быть, это было ответ на то, что в данный момент в акватории Черного моря проходят натовские учения. То есть, можно сказать, что это было, как сказать, ответ тоже на это.
Ладу, да. Скажите, пожалуйста, а вот эта атака технологически, она как-то отличалась от атаки 2008 года, чисто технологически?
В 2008 году технологически была сложная атака, как сказать. Это не сложная атака технологически, но масштабность его очень-очень большая. И в данный момент, как я сказал, уже упомянул, идет расследование, то есть надо уточнить IP-адреса, откуда пошли они. Уже есть кое-какие доводы, что эта атака была опять Россией. Нашего соседа.
А возможно установить IP-адреса и так далее? Нам в этом помогут, скажем, американские или европейские коллеги?
IP-адреса можно установить, но для этого нужно не 1-2 дня, а для этого нужно 2 месяца. Я думаю и надеюсь, что наши стратегические партнеры в этом будут помогать и содействовать. Как это было в 2008 году, когда атаковали на нашу инфраструктуру, так это было уже потом в 2011 году тоже, как это уже когда была другая атака, в 2015 году. То есть я думаю, что в данный момент тоже наши стратегические партнеры будут в этом помогать.
заявил Ладос Фанадзе. Киберзащищенность Грузии в нынешних условиях вызывает большие сомнения у специалистов. Ведущие грузинской компании Cyber Security Group мне сказали, что правительство уделяет недостаточно внимания защите государственной сетевой инфраструктуры, поэтому они часто советуют пользователям размещать свои данные на серверах в Европе и США. Хотя, с учетом последних событий в мире, это вряд ли может считаться панацеей. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения вдовы поэта Осипа Мандельштама, писателя, литературоведа, мемуариста Надежды Яковлевны Мандельштам, благодаря которой сохранилась значительная часть поэтического наследия ее мужа. Книгу воспоминаний Надежды Мандельштам Иосиф Бродский охарактеризовал как «взгляд на историю в свете совести и культуры». В 1977 году московский корреспондент корпорации BBC Лиз де Мони записала большое интервью с Надеждой Мандельштам, поставившей, правда, условие. Эта беседа могла быть предана гласности не раньше, чем через год после ее смерти. Надежда Яковлевна скончалась в 1980 году, а 27 января 1981 года интервью прозвучало на волнах Радио Свобода. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию его фрагмент.
Не скажете ли вы, как вы встретились с Мандельштамом?
Был такой клуб в Киеве в 19 году. Мне было 19 лет как раз. Это был клуб, который назывался «Хлам». Художники, литераторы, артисты, музыканты. Мы там собирались каждый вечер, и он пришел.
И вы уже думали тогда, что он гений?
Был ли он гением, я не знаю. Он был дурак.
Он был очень глупый молодой человек.
Вы облагораживаете. Я речи говорю.
Он был очень веселым молодым человеком.
Очень веселый. Он всю жизнь был веселый, даже в несчастьях.
Сохранил ли он эту веселость в тяжелые, в трудные годы?
В лагере нет. В лагере он просто сошел с ума.
Конечно.
Он боялся есть, думал, что его отравят.
Был ли ваш муж добрым человеком?
Со мной нет. А с людьми, да. Особенно с детьми. Но он меня никуда не пускал.
Некоторые мне говорили, что он был трудным человеком.
Он был трудным человеком для меня и для сволочи. Кругом были сволочи они.
Но вы посвятили ему всю свою жизнь.
К сожалению.
Можете ли вы сравнить его с каким-нибудь другим поэтом его поколения?
Конечно, Пастернак. Больше никого.
Вы говорите, что ваш муж крестился, когда ему было 22 года. Он умер почти 40 лет назад. Вы по-прежнему чувствуете свою близость с ним?
Очень долгое время я чувствовала это, а потом перестала. Сейчас перестала.
На то, чтобы спасти произведение вашего мужа, ушло почти 40 лет вашей жизни. Ощущаете ли вы удовлетворение от того, что труд вашей жизни завершен?
И да, и нет. Я дала жизнь на это. Это было очень трудно. Теперь я чувствую себя совершенно опустошенной.
В вашей книге вы пишете, что всем хорошим, что было у него в жизни, Мандельштам был обязан Бухарину.
Он спасал нас просто. Очень активно.
Есть в вашей книге очень важная строчка. Вы пишете, что смерть художника никогда не бывает случайностью, а последним творческим актом.
Это не мои слова, это слова Мандельштама. Это в статье о Скрябине он говорит.
Ваш муж написал свое стихотворение о Сталине после того, как увидел последствия коллективизации на Украине и почувствовал, что не может больше молчать.
Это первое стихотворение, да.
Говорил ли он с вами, пока писал его, или сразу написал?
Конечно, говорил. Он мне каждую строчку показывал. У меня, наверное, хороший слух на стихи.
Когда он писал его, думаете ли вы, что он понимал, что оно приведет его к смерти?
Конечно. Он думал только, что его сразу расстреляют.
Думаете ли вы, что он был прав?
Я думаю, да. Но это относится не только к Сталину, это относится ко всем. Брежнев первый, не кровопийца, не кровожадный. Солженицын, например, за границу выслал. Хрущев еще упражнялся. Он здесь расстрелял людей за то, что они продавали губную помаду самодельную. Я знаю, до Петербурга. Но он на Украине провел сталинскую политику. Там кровь лилась. Страшно.
Среди страданий, всех страданий сталинских времен, его и ваших страданий, не терял ли он надежду?
Нет, надежда всегда была. Меня зовут Надеждой. Ну, ясно было, что после смерти Сталина будет облегчение. Такого животного нельзя было найти другого. Ассирийц. Я говорю, что он гений, потому что в сельскохозяйственной стране он уничтожил все крестьянство за 2 года.
Вы говорите, что Мандельштам никогда не говорил о своем творчестве. Он всегда говорил, что строит вещи. Полагаете ли вы, что свою поэзию он рассматривал как проводник Божьей благодати?
Думаю, что да, но я никогда не спрашивала.
В те годы, что вы жили с ним, посвящая ему всю свою жизнь, вы, наверное, много раз спасали его от отчаяния и, возможно, от смерти.
Я много думала о самоубийстве, потому что жить было совсем невозможно. Был голод, была бездомность, был ужас, которого нельзя себе представить. Была страшная грязь, абсолютная нищета.
В вашей первой книге «Воспоминания» есть глава, которая называется «Возрождение», где вы говорите о возрождении духовных ценностей, утерянных в 20-е и 30-е годы. Продолжаете ли вы верить в это возрождение?
В том, что они воскресли? Нет. Здесь ничего воскреснуть не может. Здесь просто все мертво. Здесь только очереди дают продукты. Очень легко управлять голодной страной. Она голодная. И Брежнев не виноват в том, что она голодная. 60 лет разоряли хозяйство. Россия кормила всю Европу хлебом, а теперь покупает в Канаде. При крепостном праве крестьянам легче жилось, чем сейчас. Пока я ездила на метро, я только удивлялась, какие мертвые лица. Интеллигенции нет, крестьянства нет. Единственное утешение – это водка.
Вы говорите, что Мандельштам повторял вам, что история – это опытное поле для борьбы добра и зла.
История, да. Вот видно на нашем примере.
Вы никогда не думали о переходе в католичество?
Я нет. Ося хотела стать католиком, а я привыкла в Софию ходить. После за границы, после 2 лет в Швейцарии, я жила в Киеве. Мне 9 лет было. И нянька меня водила в Софийский собор. Я до сих пор не могу забыть его. И я ездила с ним прощаться. Дивный собор. Ведь была когда-то Россия великой страной.
Говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова великого поэта Осипа Мандельштама. Сегодня исполнилось ровно 120 лет со дня ее рождения. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 октября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира» с главными и интересными международными событиями вас будет знакомить Александр Гостев. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.